Часть 28. Ехал он довольно медленно, проселками, без особенных приключений. Раз только шина лопнула на заднем колесе. Кузнец ее сваривал, сваривал, обругал и ее, и себя, да так и бросил. К счастью, оказалось, что и с лопнувшей шиной можно у нас прекрасно путешествовать, особенно по мягенькому, то есть по грязи. Зато с Литвиновым произошли 2-3 довольно любопытные встречи. На одной станции он застал мировой съезд, и в челе его Пищалкина, который произвел на него впечатление Салона или Соломона. Такую возвышенную мудростью дышали его речи, с таким безграничным уважением относились к нему и помещики, и крестьяне. И по наружности Пищалкин стал походить на древнего мудреца. Волосы его на темени вылезли, а пополневшее лицо совершенно застыло в какое-то величавое желе уже ничем не обузданной добродетели. Он поздравил Литвинова с прибытием в мой, если смею употребить такое амбициозное выражение, собственный уезд. А, впрочем, тут же так и замер в припадке благонамеренных ощущений. Одно известие он, однако, успел сообщить, а именно о Ворошилове. Витязь с золотой доски снова поступил на военную службу и уже успел прочесть лекцию офицерам своего полка о буддизме или динамизме, что-то в этом роде. Пищалкин хорошенько не помнил. На другой станции Литвинову долго не закладывали лошадей. Дело было на утренней зорьке, и он задремал, сидя в своей коляске. Голос, показавшийся ему знакомым, разбудил его. Он раскрыл глаза. «Господи! Да не господин ли Губарев стоит в серой куртке и отвислых спальных панталонах на крыльце почтовой избы и ругается?» «Нет, это не господин Губарев. Но какое поразительное сходство! Только у этого барина рот еще шире и зубастее, и взор понурых глаз еще свирепее, и нос крупнее, и борода гуще, и весь облик еще грузнее и противнее». «Подлецы, подлецы!» — твердил он медленно и злобно, широко разевая свой волчий рот. «Мужичье поганое! Вот она, хваленая свобода-то! И лошадей не достанешь! Подлецы!»
«Подлецы, подлецы!» — послышался тут другой голос за дверями,
и на крыльце предстал, тоже в серой куртке и отвислых спальных панталонах, предстал на этот раз действительно, несомненно, сам настоящий господин Губарев, Степан Николаевич Губарев. «Мужичье поганое!» — продолжал он в подражании брату. Оказалось, что первый господин был его старший брат, тот дантист прежней школы, который заправлял его имением. «Бить их надо, вот что! По мордам бить! Вот им какую свободу! В зубы! Толкуют! Волосной голова! Я бы их... Да где же этот мусьё Растон? Чего же он смотрит? Это его дело, дармоеда этакого, до беспокойства не доводить!» «А я ж вам сказывал, братец, — заговорил Губарев-старший, — что он ни на что не годен. Именно дармоед. Только вы вот по старой памяти... Мусьё Растон! Мусьё Растон! Где ты пропадаешь?»
«Растон! Растон!» — закричал младший, великий Губарев.
«Да покличьте же его хорошенько, братец Даремидонт Николаевич».
«Я и то, братец Степан Николаевич, его кличу. Мусьё Растон!»
«Вот я!» Послышался торопливый голос, и из-за угла избы выскочил Бамбаев. Литвинов так и ахнул. На злосчастном энтузиасте плачевно болталась обтерханная венгерка с прорехами на рукавах. Черты его не то что переменились, а скривились и сдвинулись, перетревоженные глазки выражали подобострастный испуг и голодную подчиненность. Но крашеные усы по-прежнему торчали над пухлыми губами. Братья Губаревы немедленно и дружно принялись распекать его с вышины крыльца. Он остановился перед ними внизу, в грязи и, униженно сгорбив спину, пытался умилостивить робкую улыбочкой, и картуз мял в красных пальцах, и ногами семенил, и бормотал, что лошади, мол, сейчас явятся. Но братья не унимались, пока младший не вскинул, наконец, глазами на Литвинова. Узнал ли он его? Стыдно ли ему стало чужого человека? Только он вдруг повернулся на пятках по медвежье и, закусив бороду, заковылял в станционную избу. Братец тотчас умолк и, тоже повернувшись по медвежье, отправился за ним вслед. Великий Губарев, видный на родине, не утратил своего влияния. Бамбаев побрел было за братьями. Литвинов кликнул его по имени. Он оглянулся, воззрелся и, узнав Литвинова, так и ринулся к нему с протянутыми руками. Но, добежав до коляски, ухватился за дверцы, припал к ним грудью и зарыдал в три ручья. «Полно, полно же, Бамбаев!» — твердил Литвинов, наклоняясь над ним и трогая его за плечо. Но он продолжал рыдать. «Вот, вот, вот до чего!» — бормотал он, всхлипывая.
«Бамбаев!» — загремели братья в избе.
Бамбаев приподнял голову и поспешно утер слезы. «Здравствуй, душа моя!» — прошептал он. «Здравствуй и прощай! Слышишь, зовут!» «Да какими судьбами ты здесь?» — спросил Литвинов. «И что все это значит? Я думал, они француза зовут».
«Я у них домовым управляющим, дворецким», — отвечал Бамбаев и ткнул пальцем в направлении избы. «А во француза я попал так, для шутки. Что, брат, делать? Есть ведь нечего. Последнего гроша лишился. Так поневоле в петлю полезешь. Не до амбиции». «Да давно ли он в России? И как же он с прежними товарищами разделался?»
«Брат, это теперь все по боку. Погода, вишь, переменилась. Суханчикову Матрёну Кузьминишну просто в шею прогнал. Та с горя в Португалию уехала».
«Как в Португалию? Что за вздор?»
«Да, брат, в Португалию. С двумя матрёновцами».
«С кем?»
«С матрёновцами. Люди ее партии так прозываются».
«У Матрёны Кузьминишны есть партия? И многочисленна она?»
«Да вот именно эти два человека. А он с полгода скоро будет как сюда воротился. Других под сюркуп взяли, а ему ничего. В деревне с братцем живет. И послушал бы ты теперь».
«Бамбаев!»
«Сейчас, Степан Николаевич, сейчас. А ты, голубчик, процветаешь, наслаждаешься. Ну и слава богу. Куда это тебя несет теперь?
Вот не думал, не гадал. Помнишь Баден? Эх, было житье. Кстати, Бендасова тоже ты помнишь? Представь, умер. В акцизный попал, да подрался в трактире. Ему кием голову и проломили. Да-да, тяжелые подошли времена. А все же я скажу, Русь, экая это Русь. Посмотри хоть на эту пару гусей, ведь в целой Европе ничего нет подобного. Настоящие арзамасские. И заплатив эту последнюю дань неистребимой потребности восторгаться, Бамбаев побежал в станционную избу, где опять и не без некоторых загвоздок произносилось его имя.